Это Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». Половая тряпка и высокая дума. Российские ученые на чужбине. Моя собеседница, заведующая отделом истории российского зарубежья Дома русского зарубежья имени Солженицына, Марина Сорокина. Помимо многочисленных прочих публикаций, Марина Юрьевна – составитель нескольких выпусков материалов для биобиблиографического словаря «Российское научное зарубежье». Так скромно называется важнейший труд по описанию судеб российского цвета науки, переместившегося за границу во второй половине XIX и в первой половине XX века. Выпуски называются пилотными, еще одна степень скромности составителя, и посвящены деятелям медицинских наук, психологических и востоковедам. В самое ближайшее время должны выйти в свет еще три части справочника по естественным наукам, инженерным и юридическим. Словарные тома о философах, литературоведах, искусствоведах, историках еще впереди. Мне удалось заглянуть в некоторые выпуски, и я должен сказать, что буду везде, где только можно, рассказывать об этой работе, славить ее и пропагандировать, ибо справочники эти бесценны. Вот как раз их составительница и редактор Марина Сорокина у нас сегодня в гостях. Марина Юрьевна, русские ученые в эмиграции. Так я предлагаю назвать нашу программу и тему нашего разговора. Понятно, что когда стало можно разговаривать на все подобные темы, на эмигрантские, на изгнанческие, то есть 20 с небольшим лет назад, разумеется, люди, которые были внутренне подготовлены к той или иной теме, к той или иной линии, к тому или иному искусству или науке, в общем, к чему в свое время лежала душа, те стали разрабатывать каждый свою делянку. И понятно, что искусствоведы копали искусствоведение, историки литературы занимались писателями эмиграции и так далее, философы взялись вовсю за русскую религиозную философию. А вот как быть с теми, кто занимался учеными в изгнании или в эмиграции, или, в, так сказать, в беженстве своем, да? Как быть с ними? Обрисуйте нам, пожалуйста, картину вот этих советских пока что лет интереса или возможностей приобщения к наследию русских эмигрантов за рубежом. Понятно, что если там, не знаю, радио «Голоса», там, радио «Свобода» могло передавать какие-нибудь, я не знаю, «Защиту Лужина» читали по радио, да, или что-нибудь такое, можно было получать какие-то альбомы с иллюстрациями русских художников-эмигрантов, можно было получать пластинки с западной музыкой, там, того же Вертинского или Лещенко, неважно, какого масштаба я беру фигуры, главное, что в свое время либо запрещенные, либо малодоступные. То как быть с учеными? Ученое наследие – это вещь очень специфическая. На тонкой бумаге маленького формата засылочные книжечки для карманного провоза или двойного дна чемодана, разумеется, науку не выпускали. Какого-нибудь Михаила Ивановича Ростовцева или какого-нибудь Васильева или, я не знаю, тем более каких-нибудь биологов, инженеров и так далее, их труды привести в Советский Союз, наверное, было очень трудно. Впрочем, я не знаю, что делалось в библиотеках и в специальных отделах. Пожалуйста, Марина Юрьевна, расскажите нам о том, как выглядела картина в конце советской власти, картина представления о наследии русских ученых в эмиграции. А потом мы перейдем уже к конкретным именам, мы перешагнем через перестройку, и мы посмотрим, как это все изучалось. Итак, начало. С чего начинали исследователи? Пожалуйста.
Ну, Иван, действительно, та ситуация, которую вы описываете, она относится к эпохе позднего Брежнева. Когда сама по себе, так сказать, любая информация, которая касалась того, что мы называем зарубежьем, она очень контролировалась, она дозировалась, и более того, ну, много имен было просто запрещенных, но, тем не менее, я должна сказать, что советской власти все-таки было 70 лет, да, и на протяжении этих 70 лет отношение к тому, что происходило с российскими, я предпочитаю употреблять все-таки этот термин, не русские ученые, да, чтобы убрать вот этот дезориентирующий этнический компонент, с российскими учеными, с гражданами Российской империи, которые оказались.
Это во мне выдает незнание материала и специфики темы, потому
не только вас.
говорю русские эмигранты, конечно, я имел в виду русскую культуру, то есть ту, конечно, которая изъяснялась, конечно, по-русски, и конечно, отсюда моя ошибка.
Я не сомневаюсь в этом, но просто хочу для наших слушателей обозначить эти важные точки, потому что такое ученый применительно к началу 20 века, не очень понятно. Что такое русский, это тоже большой вопрос. Поэтому мы будем говорить о гражданах Российской империи, которые принадлежали к различным этническим группам, которые принадлежали к различным конфессиям, более того, которые могли быть и членами разных профессиональных сообществ. Мы говорим с вами о научном сообществе. Вот мне кажется, что этот термин, он очень хорошо отражает, собственно говоря, предмет нашего разговора. Ибо научное сообщество значительно шире, значительно глубже, значительно многомернее, чем просто, например, сотрудники Академии наук или сотрудники какого-то ведомственного института. Вообще специфика институализации науки в России заключалась в том, что в начале века этот процесс был еще только в своей такой очень в своей начальной фазе. А как всякая начальная фаза, он, конечно, был полон и энтузиазма, и оптимизма, и стремления к партнерству с самыми различными силами российского общества и российской власти. И инерция вот этого процесса, появление научного сообщества как одной из важнейших частей формировавшегося гражданского общества в России, так вот инерция была... Влияние этого сообщества столь велика, что, например, в 20-е и 30-е годы, то есть до Второй мировой войны, если мы посмотрим на библиографию наших соотечественников, ученых, оказавшихся за рубежом, то увидим, что их работы, их научные работы продолжали публиковаться в Советском Союзе. Вплоть до Второй мировой войны. Конечно, были некоторые имена, которые, так сказать, совсем исключались из какого-либо упоминания, но в основном это связано, ну, конечно, по политическому. Понятно, что люди, связанные в широком смысле с философским пароходом, все-таки убирались из любого, так сказать, такого публичного упоминания. Хотя никаких особых списков, которые бы целенаправленно фокусировались на работах тех, кто уехал, условно говоря, иммигрантов, хотя они, как вы правильно заметили, предпочитали себя называть беженцами, и за этим стоит, естественно, принципиальная разница. Вот. Никаких таких списков не было. Более того, не случайно на всем протяжении советской власти, ну, до начала 60-х годов, ведь не было никакого органа управления наукой в стране вообще. Наука была тем, одним из тех немногих сегментов советской жизни, который оставался в некотором смысле децентрализованным, который в некотором смысле оставался в управлении самих членов этого сообщества.
До конца 20-х, правда?
И 30-е, и даже в 40-е.
Ну, когда Академия наук стала советской.
Ну, то это отдельный разговор. Что понимать под советскостью Академии наук?
То, что понимал Иван Петрович Павлов, когда, вытянув свои кулаки, говорил: большевиков в Академии не пускать.
Ну, это был Иван Петрович, но он много что говорил. Были еще и другие ученые, да? Был, например, вице-президент Академии наук и один из самых влиятельных людей в Академии до начала Второй мировой войны. И, кстати, действительно крупный ученый Александр Евгеньевич Ферсман, который в 24-м году написал своему учителю-академику Вернадскому, который в то время находился в Париже, и, как все считали, уже в Советский Союз не вернется, так вот он ему написал: «Я верю, я цитирую дословно, я верю только в национальную науку, только в национальную русскую науку, и этому научили нас большевики». Это 24-й год. Такого рода цитат можно привести очень много. Но мы уходим в сторону. Значит, первый тезис. На протяжении 20-30-х годов, до Второй мировой войны, повторяю, это такое важное рубежное, конечно, основание, в СССР очень плохо знали, а кто уехал из научного сообщества.
Замечательное неведение.
Совершенно.
Скажите, вы откуда приехали? С какого города?
Да,
как в старом анекдоте.
Примерно так, потому что никто никогда, ни до революции, ни тем более после революции, не считал в алгебраическом смысле, сколько здесь ученых. Сколько здесь научных школ, научных центров, как они между собой связаны, как они между собой взаимодействуют, какие цепочки, вот то, что по-английски называется очень удачно networks, но то, что совершенно непереводимо на русский язык в полном объеме этого понятия, а какие связи между ними, начиная, так сказать, от родственных и кончая профессиональными. Не, этот цех, он не был учтен.
И благодаря... Минуточку, Марина Юрьевна, но, может быть, читателем он не был учтен или человеком со стороны, но ГПУ, оно-то должно было знать who is who?
Не знали. А вот не знали. Они знали только очень небольшую, так как вот сегодня мы знаем о том, что такое российское научное зарубежье, то есть узкую там прослойку в 200 имен, которые, так сказать, направо и налево в разных контекстах упоминаются. Точно так же наши любимые и, с моей точки зрения, так сказать, ну, преувеличенные возможности тех, кто работал, так сказать, ГПУ в те годы, они тоже сводились к тому, что они знали, ну, сотню имен. Более того, те отчеты, например, по Академии наук, которые отчеты сотрудников наружного наблюдения, назовем их так, да, которые представлялись в ГПУ, например, по поводу состояния Академии в конце 20-х годов, да, в период подготовки, так сказать, большого академического дела, они, если посмотреть на эти отчеты источниковечески, вызывают сначала удивление, а потом смех, потому что они созданы на 95%, с моей точки зрения, на основании тех отчетов, которые выпускала сама Академия наук. То есть...
Внедрение было слабым.
Конечно, конечно. И не просто внедрение было слабым, но это такая среда, в которую ведь вообще внедриться очень сложно. Она очень в некотором смысле корпоративна, монолитна. И ведь не случайно один из тех, так сказать, институтов, который до сих пор мы не можем никак... То есть уже понятно, который не будет реформирован, пока не умрет своей смертью, это Академия наук. Типу не случайно... Не случайно у нас нет ни одной монографии здесь, в России, по социальной истории науки, которая бы анализировала, что происходило с советской наукой на протяжении этих 70 лет. Единственная монография, которая рассматривает это в комплексе, это монография нашего соотечественника, выдающегося, с моей точки зрения, историка науки, Николая Кременцова, который уже давно работает в Канаде, профессор университета Торонто. Книжка его вышла в конце 80-х, самом, ну, 89-90 год в Принстоне, называется «Stalinist Science». Это единственный системный взгляд, основанный на широчайших архивных изысканиях, которые представляют, что такое была русская слэш-советская наука до Второй мировой войны. И даже немножко он захватывает, собственно говоря, период Второй мировой войны и ее последствия для научного сообщества.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Половая тряпка» и «Высокая дума». Российские ученые на чужбине. Моя собеседница Марина Сорокина.
Мы не случайно так ушли от нашей темы совсем в сторону, потому что невозможно говорить о том, что такое научное зарубежье, вне, так сказать, понимания того, что такое вообще и как развивалась советская наука на протяжении всех 70 лет. Вы меня спросили, а как, собственно говоря, вот то, что было наработано нашими соотечественниками за рубежом, как оно проникало в Советский Союз, особенно, так сказать, последних лет. А я вам скажу, оно проникало очень просто и совершенно легальным путем. Потому что, в отличие от больших, скажем, филологических или исторических монографий, для той информации, которая связана с деятельностью, прежде всего, Big Science, но именно в той части, которая не закрыта, которая, так сказать, ну, достаточно легально, она публикуется. Эти материалы, которые публиковались на уровне статей, на уровне идей, они просто переходили из рук в руки. Особенно в поздние 70-е, начале 80-х годов. Это вообще была не проблема. Советские ученые отлично знали, что происходило в западной науке, и они отлично знали, если интересовались, и это тоже важный момент, что делали их бывшие коллеги за рубежом. Пожалуй, самый тяжелый хронологический период с точки зрения циркулирования вот этого коммуникативного пространства, это, как ни странно, как раз 60-е годы. Вот это самый такой трудный, сложный и очень такой замороженный, суровый период.
А что за период 60-е годы? Ведь, казалось бы, чуть-чуть было разморожено, поездки какие-то открылись, путешествия.
Нет, все ровно наоборот.
Литература приходила в библиотеки, нет?
Все ровно наоборот, потому что такая, если хотите, социальная хронология развития науки, она совершенно не совпадает с той хронологией, которая и политических, культурных, социальных и прочих событий, которые, так сказать, мы относим вообще ко всей истории. Истории советского общества. Наука вообще очень такая инерционная, так сказать, система, и самый сложный в смысле контактов период, контактов не только с отечественниками, но вообще с западной наукой, да, или с мировой наукой, это период после кончины Сталина. Это конец 50-х годов и начало 60-х годов. Не в последнюю очередь, он был, конечно, связан просто с определенными возрастными границами, со сменой поколений, со сменой научных менеджеров в СССР. Но это тоже отдельная, так сказать, тема. Для нас важно зафиксировать, что вот эти вот две, так сказать, классические хронологии, они применительно к развитию общества советского в целом и применительно к истории науки, они не совпадают. Наука очень, даже в своих, так сказать, институциональных движениях, она очень инерционна в позитивном смысле. То, что накапливается в науке, то, что накапливается в голове, то, что накапливается в руках, то, что накапливается в бумаге, оно не исчезает мгновенно при установлении каких-либо политических барьеров. Об этом даже смешно говорить.
Марина Юрьевна, прежде чем мы пойдем дальше по нашей теме, позвольте задать вам такой вопрос. Насколько вот эта цельность, вот эта внутренняя неделимость российского научного сообщества, о котором вы сказали, и которая не позволяла ГПУ разделить на местных и на уже отъехавших за рубеж, насколько эта цельность научного сообщества в 20-е и 30-е годы помогало, способствовало, обеспечивало заграничные путешествия и командировки советских ученых, точнее, тех, кто остался в Советском Союзе. Насколько это помогало, то, что вот существовала вот эта ситуация некой цельности и неделимости?
Ну, я бы не стала здесь говорить о цельности и неделимости, потому что эти определения, они возможны только по отношению к характеристике научного сообщества как бы во внешней его истории, по отношению к другим сообществам или там к политической власти.
Ну, или, внутри или это... соотносимо со знанием научным, ну, да, а не с анкетными данными.
Конечно, потому что внутри это все тот же террариум единомышленников, который мы, так сказать, многократно в эту метафору применяем там по отношению к театральному сообществу или писательскому, или какому-либо другому. В этом смысле не надо здесь, так сказать, выделять ученых, но тем не менее, конечно, именно важность того, что сообщество в 20-е годы, оно только осознало себя именно как эту цельность. Вот это придавало такую дополнительную внутреннюю общность и пониманию того, что ты принадлежишь. Ведь, ну, что говорить, и Борис Леонидович Пастернак, и все, так сказать, крупные мыслители советского времени, у них не случайно мы всегда найдем строки, что им хочется быть и с веком наравне, и со своим народом наравне. Вот и ученому это хотелось. Для ученого, так же, как для любого писателя, проблема самореализации, она основная. Если находится, по выражению Лидии Гинзбург, участок тождества, если для ученого такой участок находится, то, конечно, все остальные проблемы, которые существуют вокруг него, да, отсутствие горячей воды или отсутствие политической свободы, это уже факторы совершенно второго плана. Вот эта цельность, она довольно долго сохранялась, ну, пожалуй, действительно, до рубежа 20-30-х годов, то есть до того рубежа, когда подросли уже новые советские ассистенты, лаборанты, доценты, и когда уже в начале 30-х и ближе к середине даже 30-х годов они становятся то, что называется, научными менеджерами, когда они получают какую-то действительно реальную власть. Но в разных научных институциях это, конечно, происходило по-разному. На протяжении 20-30-х годов, в отличие от того стереотипа, который до сих пор существует у нас в головах, вот это вот коммуникативное пространство науки, оно в целом вообще в мире было достаточно свободным. Научная информация продолжала циркулировать через самые разнообразные каналы. И в этом смысле, когда мы говорим, что история отечественной науки, она как бы состоит из трех основных частей, да, это вот, ну, то, что мы традиционно называем дореволюционной или советской наукой, нормальной, обычной, такой институциональной. Другая часть – это, конечно, под условным названием репрессированная наука. Так вот, и третья же частью, которая в этот период, конечно, продолжала оставаться очень близкой именно самому научному сообществу, это была, конечно, та наука, которая была связана с нашими соотечественниками, ушедшими в зарубежье. Они продолжали обмениваться статьями, монографиями, любой информацией. Переписка шла очень интенсивно все 20-е, 30-е годы. Если мы посмотрим, например, личный фонд такого выдающегося византолога и арабиста Александра Александровича Васильева, члена-корреспондента Российской академии наук, который покинул страну в 25-м году, и чей личный фонд огромный и до сих пор, к сожалению, не разобранный, находится в университете Висконсин-Мэдисон. Так вот, мы видим колоссальную переписку со своими коллегами из Советского Союза, и, например, в переписке с академиком Тарли мы увидим, как один из ведущих сюжетов обсуждения проблемы того, как бы Васильев мог помочь Тарли уехать из СССР. Это еще, конечно, до ареста, то есть это 27-28 год. Но показательно просто само по себе, что циркулирует свободно, спокойно, не передается через людей, а проходит по почте переписка между тогда почти что богом забытым Висконсин-Мэдисон Юниверсити, да, это сейчас он знаменитый университет, а тогда это, так сказать, настоящая американская провинция, глубинка, да, и пожалуйста, так сказать, ведущими российскими, советскими учеными, которые жили, так сказать, в обеих столицах, и в Москве, и в Петербурге.
И причем интересно, что Васильева при этом издавали в Ленинграде.
Конечно.
Да, по-моему, в 25-м году по Византии его книги.
Конечно. С этого я, собственно, и начала, что все 20-е, 30-е годы, если посмотреть на библиографию, то с изумлением обнаруживаешь, что эти имена не вычеркивались, что книги продолжали издаваться, переиздаваться, особенно в той части, которая касается естественных наук, инженерных наук. Здесь все. Разумеется, была масса, так сказать, ограничений, если попадался умный цензор, которому что-то говорило имя, я не знаю, там, скажем, Фармаковского, да, то он мог и вычеркнуть. Но системы, которая бы отбраковывала или селектировала вот эту литературу, приходящую из-за рубежа, ее не было, как системы.
Марина Сорокина. Сейчас мы сделаем перерыв для краткого выпуска новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутация».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийные приложения «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина пятого. Коротко об основных новостях к этому часу. В Костромской области на месте пожара в доме престарелых найдено еще двое погибших. Число жертв возросло до 4. Пожар в интернате, расположенном в поселке Тихон, возник минувшей ночью, по предварительной информации, в комнате для курения. Всего в здании находились 14 человек, спасены 10. В Нижегородской области в автокатастрофе погиб лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Павел Карелин. 21-летний спортсмен был многократным чемпионом России, призером этапов Кубка мира, участником Олимпиады в Ванкувере. В центре Москвы военнослужащие начали сегодня пикетировать здание Минобороны России с требованием предоставления обещанных квартир. По официальным данным, в России не имеют квартир 60 тысяч офицеров. По словам организаторов акции, жилья нет у 200 тысяч военнослужащих. В Польше сегодня проходят парламентские выборы. Будут избраны 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. Шанс попасть в парламент, по данным опросов, есть у представителей 5 политических партий. Лидируют правящая гражданская платформа и оппозиционная «Право и справедливость». Каждая из них пользуется поддержкой примерно 30% избирателей. Обвиняемый в убийстве болельщика московского ЦСКА Андрея Урюпина, уроженец Азербайджана Хосровул Наил, объявлен в международный розыск. Следственный комитет России начал проверку обстоятельств смерти в московском следственном изоляторе директора школы Андрея Кудаярова, подозревавшегося в вымогательстве. 48-летний Кудаяров умер в субботу от инфаркта. В Ливии войска Национального переходного совета отбили у сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи район университета в городе Сирт.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Половая тряпка» и «Высокая дума». Российские ученые на чужбине. Моя собеседница, заведующая отделом истории российского зарубежья Дома русского зарубежья имени Солженицына Марина Сорокина. Давайте перейдем теперь к следующему вопросу. Произошла перестройка. Поднялся, сдвинулся налево, направо, в разные стороны. Железный занавес, и исследователи в Советском Союзе, потом и в скоро наступившей России, стали изучать наследие отцов. Что же стало приоткрываться? Как стала меняться, разрастаться картина того, что оставили российские эмигранты и беженцы за рубежом?
Честно говоря, у меня очень унылое представление о том, что стало изменяться. Как вы хорошо знаете, мы до сих пор существуем, я имею в виду людей, которые работают в науке, мы до сих пор, к сожалению, существуем в ритме публичных кампаний. Действительно, в 90-е годы было очень модно приоткрывать новое, но именно приоткрывать, называть какие-то имена, которые на самом деле в мире всем давным-давно известны, которые хорошо были известны и нам здесь, в Москве и Петербурге, да, московской вот этой научной интеллигенции.
Ну, такое энтузиастическое которых... изобретение велосипеда.
Совершенно верно. И не случайно, совершенно не случайно, что тот проект, который развивал, например, Институт истории естествознания и техники, российские ученые и инженеры за рубежом, никогда материалы этого проекта не были опубликованы. Только они хранятся только теперь уже в интернете, так сказать, представляя собой такой историографический казус. Конечно, появилось, и особенно за последние десятилетия, уже, так сказать, 21 века, довольно много и книг, и монографий, которые посвящены какому-то отдельному персонажу. Ну, Зворыкин, который уже, так сказать, у всех на устах и даже изрядно поднадоел, да? Но то количество литературы, которое появилось... Плюс ее качество, потому что, как правило, эта литература основана прежде всего на том, что уже опубликовано было за рубежом и теми же эмигрантами. То есть это своего рода воспроизведение тех историографических мифов, не мифов в смысле неправды, да, а мифов в смысле вот нарратива, который был создан самими нашими российскими эмигрантами, в том числе учеными, о том, как они жили, бытовали и что они делали в научном сообществе тех стран, в которые они попали.
То есть вы хотите сказать, что в 90-е годы в России стали коллективно воссоздавать золотую книгу эмиграции?
Ну, в какой-то степени. Конечно, на этом поле есть отдельные интересные, так сказать, работы, безусловно, но это те работы, которые основаны на критическом подходе, которые основаны на архивных документах. Это те работы, которые написаны специалистами, получившими возможность работать в различных архивах не только России, не только Восточной Европы, но вообще мира, в том числе и в эмигрантских архивах, в том числе и в университетских архивах тех стран, в которых работали ученые-беженцы. И надо сказать, что то, как мы сегодня описываем российское научное зарубежье XX века, и то, как его описывают наши коллеги-историки из тех стран, где, собственно говоря, представители этого зарубежья работали, это тоже, как говорит наш известный писатель, две большие разницы. Мы до сих пор описываем вот эту приоткрывшуюся часть истории отечественной науки как историю потерь, утрат и страданий. два слова, если говорить о наших коллегах в других странах, то они больше это описывают с точки зрения того вклада, который сделала их страна для этих беженцев. Эти нарративы, они почти не встречаются.
Ну, а что вы хотите, если существует два слова, определяющие эмигранта? Эмигрант и иммигрант. Для нас всегда эмигрант, для нас всегда, для граждан России, это всегда потеря, и это потеря, это вырванный зуб. А для страны, принимающей, это имплантированные зубы, и очень часто отличный, отлично жующий, резец, клык.
Это чистая правда, и я совсем не отношусь критически ни к одной позиции, ни к другой. Я прилагаю другой подход, потому что тот набор имен, тот набор судеб, тот набор научных достижений, которые, так сказать, существуют, да, он требует все-таки некоторого обобщения, некоторой концептуализации. Он требует того, чтобы мы все-таки перестали смотреть в кривое зеркало, да, и, ну, получили более-менее адекватную картину. Именно более-менее, я объясню потом почему, но более-менее адекватную картину того, что происходило. Потому что российское научное зарубежье, если так посмотреть, так сказать, с высоты горы, да, то оно, конечно, распадается на два больших сегмента. Та часть, которая лучше описана в литературе, как в западной, так в восточноевропейской, так и в российской литературе, это та часть научной эмиграции, которая состояла при русских эмигрантских учреждениях. Добавлю от себя, конечно, основой для, так сказать, любых исследований в этой области всегда бывают белградские материалы, то есть материалы для изучения русских трудов, русских научных трудов за рубежом, которые были изданы дважды, в двух выпусках, в 1931 году, в 1941 году в Белграде, которые выходили под маркой очень интересного такого иммигрантского учреждения, как Русский научный институт в Белграде, который, между тем, финансировался полностью югославским правительством. Ну, это тоже отдельная история. И примерно фигурирует в литературе общее число научных специалистов, которые работали в этой системе, порядка 1000 человек, что, конечно, никакого отношения к действительности не имеет, просто потому, что была еще и другая часть, другой сегмент этого российского научного зарубежья, который уже вот этой, так сказать, даже самой простой эмигрантской статистике не поддавался, а именно те ученые, которые сделали индивидуальную карьеру в странах пребывания, и число которых, конечно, значительно больше. По моим подсчетам, для 20-30-х годов это минимум 4,5-5 тысяч специалистов, в отличие вот от той тысячи, которая фигурирует, так сказать, постоянно в литературе, и которые с точки зрения научных достижений как раз стоят намного выше, чем те результаты, которые были получены в русских научных учреждениях, финансировавшихся непосредственно иммигрантскими институциями.
А почему это связано именно с этими вопросами финансирования? Или потому что, попадая в чужую инородную среду, они, так сказать, и подтягивались в другого рода исследования, в другого уровня и качества?
Вы знаете, сравнение этих двух частей быстро сразу показывает, что история российской научной эмиграции 20 века – это, вообще говоря, история успеха. Не история потери, страданий, а прежде всего история успеха. Потому что по каким бы причинам ученые не покидали Россию, Советский Союз в начале 20-х или в середине 20-х годов, тем не менее, конечно, каждый из них, как человек прежде всего, а потом уже как научный специалист, испытывали колоссальный стресс. Но, как мы хорошо знаем, стресс может иметь негативный, а может и иметь очень позитивный характер. С моей точки зрения, для многих из них это был просто необыкновенный подарок судьбы, который позволил им максимально быстро преодолеть все границы, связанные с различием языков, все границы, связанные с социальным положением. Такая мощная и быстрая интеграция в ткань мировой науки, она, конечно, способствовала тому, что многие из наших соотечественников сделали такую научную карьеру в масштабах именно всей мировой науки, которую они никогда бы не смогли сделать здесь, находясь в России или Советском Союзе.
А почему?
Это был позитивный стресс.
А почему они не могли бы сделать здесь? Именно из-за, так сказать, чего? Разрухи в первые годы советской власти, недостаточного финансирования, или потому что у них не было бы вот этого стимулирующего стресса?
Конечно. Вот именно этот стимулирующий стресс, если хотите, этот кураж, это необходимость заново родиться. Это своего рода, как теперь любят говорить, своего рода такая реинкарнация. Человек, который в 25-30 лет представляет собой уже сложившуюся личность, как в научном смысле, так и в человеческом, он как бы получает дополнительный, ну, хотите, я не знаю, там, выброс адреналина, который заставляет его максимально оптимизировать и использовать все способности, которые у него есть.
Волнах Радио Свобода, программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Половая тряпка и высокая дума. Российские ученые на чужбине. Моя собеседница Марина Сорокина. Марина Юрьевна, давайте вернемся к тезису об истории успеха.
Вы знаете, за последние годы, поскольку всегда интересно, да, что такое много, что такое мало, да, ведутся постоянные дискуссии о том, каким образом возродить науку в России, и один из путей, который, так сказать, предлагается, и который активно сейчас пытается себе, так сказать, какую-то прокладывать дорогу, это вот возвращение наших научных специалистов на уже, так сказать, другие оклады, лаборатории и так далее. Тем не менее, очень интересно, что минимально, казалось бы, вот в рамках этих дискуссий, ну, имело бы смысл посмотреть, ну, просто на некоторые исторические примеры, да, и что происходило в широком смысле с научной миграцией Советского Союза в разные годы, какие были пути, какая там типология. Но, тем не менее, никто не может назвать ни количество уехавших, ни распределение этого количества по дисциплинарным сообществам.
То есть опять как во времена ГПУ.
Абсолютно. Абсолютно. Все остается на том же уровне. Да? В то же время мы можем четко совершенно вот сегодня уже сказать, что в различных дисциплинарных сообществах по-разному протекали эти процессы. Вот возьмем, например, науку о Востоке. Потрясающая, совершенно удивительная область научного знания, невероятно развитая в России в начале 20 века. Все ведущие лидеры российского востоковедения, и академик Эльденбург, и академик Щербацкой, и многие другие, регулярно бывали за границей, имели огромные связи за границей, они имели семьи за границей, они имели огромное количество причин.
Первые или вторые семьи.
И третьи, и четвертые. Вот, они имели огромное количество и своих личных, и профессиональных причин уехать из СССР, но никто из них не уехал. Востоковедение потеряло приват-доцентское звено. Когда мы начинаем смотреть, почему мы сегодня так плохо сориентированы в том, что происходит на глобусе, и в частности, так сказать, в восточных странах, это вот одно из следствий того, что была по-настоящему нарушена преемственность научных школ. Когда, ну, не все, но очень многие ученые 30-35-летнего возраста, да, покинули Россию. Они покинули. Что с ними произошло дальше? Посмотрим на Сергея Елисеева, да, который основатель крупнейшего востоковедного центра в Гарвардском университете. Вся, ну, не вся, но в значительной степени американская школа специалистов по мусульманству советской России вышла из шинели Бенниксона. Другая школа, флоридская школа востоковедения, из другой шинели того же нашего, так сказать, бывшего приват-доцента Будберга и так далее. Это можно перечислять, так сказать, массу имен. Ну, не говоря уже о том, что, скажем, Михаил Карпович и Георгий Вернадский сыграли колоссальную роль в развитии русистики и славистики в широком смысле в Соединенных Штатах. И мы можем называть множество таких имен. А что происходило, например, в юридическом научном сообществе? Наука международного права уехала из России к 22-му году полностью. Все доктора, все специалисты в ранге доктора наук, в переводе на современный язык, уехали все. Достаточно взять знаменитые это такой своего рода, так сказать, реквием по российским юристам, а именно монография Грабаря «Материалы к истории изучения международного права в России», и просто сравнить, взять оглавление и посмотреть на фамилии, на все научные школы, которые там представлены, все оказалось за рубежом. Полностью. Андрей Януаревич Вышинский, когда строил новую юридическую науку, он уже базировался совсем на других кадрах. И строилось это совершенно другого фундамента. Или физика, да? Ну, физика вообще тогда была, так сказать, для России наука достаточно молодая. Потерь ведь не было. Практически не было. И вот вам один... Не главный, но один из ответов, да, почему динамично развивались различные физические дисциплины в Советском Союзе. И так можно посмотреть по всем, так сказать, дисциплинарным сообществам. Говорить о том, видите, даже я в разговоре, да, так сказать, сбиваюсь на тему потерь. Хотя у меня, например, с точки зрения чисто эмоциональным, больше присутствует скорее тема гордости. Когда я говорю об истории успеха наших ученых за рубежом, я одновременно держу в голове и то, что те материалы, которые мы собрали по своего рода кодификации биографических сведений о российском научном зарубежье, и которые должны были быть уже несколько раз опубликованы под грифом «Академия наук», они ведь так и не появляются. И не появляются именно потому, что наши патроны хорошо понимают. Мне так и сказали, Марина Юрьевна, что это за словарь вы мне принесли? Вместо того, чтобы, так сказать, оплакать то, что мы потеряли, ваш словарь демонстрирует, что наши русские ученые, да, прекрасно устроились на Западе, на Востоке, в Южном полушарии, в Северном полушарии. Они стали основателями институтов, лабораторий, обсерваторий, они стали руководителями огромных научных проектов. Но это не то, что нам нужно. Вот она, вот тень. Вот эта тень до сих пор падает сюда на то, что происходит здесь, в России. А то, что вклад российской научной диаспоры, так сказать, в мировую науку колоссален, значительно более весом, чем мы даже можем себе представить. Действительно, материалы таких словарей это прекрасно показывают. Причем, если мы посмотрим на географию распространения вот этой научной диаспоры, да, опять, центры научной диаспоры, они не совпадают с тем, что мы называем традиционно центрами российской эмиграции, или совпадают не всегда. Одновременно мы увидим, что научная диаспора распространилась практически на все континенты. Если мы возьмем Южную Америку, которая совершенно неизвестна здесь, то мы увидим, что...
Кстати, не только в плане изучения науки, но и в плане изучения литературы. Конечно. А я уж не говорю о художниках каких-нибудь или музыкантах. И вообще мало кто знает, что гимн Бразилии написал русский эмигрант.
Ну вот, возвращаясь к Бразилии, я даже принесла вам показать одну книжечку, возвращаясь к Бразилии. В июне следующего года Дом русского зарубежья будет проводить большую международную научную конференцию, в которой почти половина докладчиков будут из Бразилии. И связано это с тем, что основателем всей психолого-педагогической науки Бразилии была русская эмигрантка Елена Антипова, которая уехала в 1929 году на 3 месяца по контракту из Швейцарии в Бразилию и осталась там на всю жизнь. И стала основателем и огромного института, и огромного фонда. Замечу в скобках, вообще фигура исключительно интересная, потому что она была женой когда-то известного, а сейчас известного только уже специалиста, писателя Виктора Ирецкого. Одного из тех, кого пытались посадить на философский пароход и отправить в Берлин. Так вот, Елена Антипова оказалась единственной женой, которая, получив распоряжение ГПУ, собрать пожитки мужа к этому самому пароходу, воспротивилась этому и сказала вот тем самым, да, любителям высылок, что время, которое они определили, ей не подходит. У них в семье есть еще дела. Им надо сделать это. И вообще работы много. И сказала это она не просто, так сказать, человеку с ружьем, который пришел к ее супругу, а написала огромное письмо об этом в ГПУ. И что вы думаете? Ну, конечно. И Рецкого отправили там почти на год позже, чем всех остальных. Это был единственный человек, который позволил себе публичный протест против той акции, которая проводилась. Я вот принесла показать в эту студию книжку, которая вышла по-французски. Да? Эта переписка вышла буквально год назад. Это переписка как раз Елены Антиповой с Эдуардом Клапаредом. Антипова, которая была ученицей крупнейших французских и швейцарских психологов начала 20 века, и Клапареда, которая работала с Бине, и которая пыталась и здесь, в начале 20-х годов, работать в психологических лабораториях России, она, тем не менее, нашла в себе силы после того, как осталась с трехлетним сыном, с отцом-генералом, который постоянно преследовался, с огромной семьей на своих плечах. Она, тем не менее, нашла в себе силу не просто, так сказать, вот противостоять высылке мужа, но она нашла в себе силы продолжать, постоянно продолжать научную работу. В дальнейшем она уехала, естественно, за мужем в Германию, потом переехала в Швейцарию, но читать ее письма середины и конца 20-х годов очень тяжело. Это почти цвета письма, потому что это тряпка для мытья полов в руках, да, и, так сказать, мысли о высоком в голове. И вот как это совместить, совершенно, ну, понять это довольно сложно. Но вот когда мы, возвращаясь к разговору о теме шока, о теме стресса, конечно, необходимость вот самореализации в этих условиях, это был, конечно, сильнейший адреналин для Елены Антиповой, как, впрочем, и для тысяч наших соотечественников. Знает ли кто-нибудь Антипову в России? Ну, нет, конечно. В Бразилии уже проводится 30-й год специальные научные конференции в ее честь. Она считается крупнейшим наряду с Лурией и Выгодским психологом российского происхождения в мире. Здесь ее никто не знает. И только благодаря тому, что в прошлом году в ежегоднике Дома русского зарубежья моя коллега Наталья Масоликова подняла эту тему, вот потихонечку мы начинаем открывать миру такие имена.
Вы ушли очень не в сторону, а ушли вглубь, очень в интересную глубь, но, по-моему, вы не успели сказать, Марина Юрьевна, что же будет в следующем году в Доме русского зарубежья, что за конференция, чему посвященная?
Конференция, я думаю, что она будет называться так: «Обучение для всех. Научное наследие Елены Антиповой в Латинской Америке, Европе и России». Ибо она занималась теми психологического обеспечения того, что сейчас называется инклюзивным образованием. Более того, мы, помимо того, что пытаемся нашим соотечественникам рассказать о тех выдающихся примерах и научной, и человеческой, если хотите, и женской самоотверженности, которых история диаспоры дает, в общем, множество, да, одновременно мы хотим еще и поговорить о тех темах, которые исключительно актуальны для нашего общества, но о которых почти не говорится. Да, так сказать, милость к падшим, благотворительность, равные возможности для всех. Как показать, как можно, да, работать с теми, кого принято считать отбросами общества. Например, мы с бразильскими коллегами, которые, мне кажется, тоже были, хотя и в другом смысле, шокированы появлением нашей публикации в ежегоднике Дома русского зарубежья, и которые обладают колоссальным архивом Елены Антиповой в Бразилии, создан специальный центр документации ее имени. Да, так вот, конечно, бразильские коллеги были очень удивлены, обрадованы и полностью идут на контакт. Мне кажется, они находятся немножко, поскольку там еще и это связано с ее семьей, которая до сих пор продолжает жить в Бразилии, то они, конечно, сначала были немножко удивлены и невероятно обрадованы тому, что есть возможность вернуться в Россию своими трудами, своими начинаниями, своими инициативами. Они прислали нам там 10 килограмм уже книг бразильских изданий, трудов Елены Антипу. Нет, ну они прислали нам еще одну важную вещь. Дело в том, что наряду с общей работой по социологии науки, мы, тем не менее, пытаемся внести и немножко такую нотку эмоциональности и личностного отношения к этой, казалось бы, сугубо научной проблематике. И у нас есть сайт www.russiangrave.ru. Сайт с таким шопеновским звучанием. Некрополь российского научного зарубежья. Нам очень хотелось, чтобы наши соотечественники возвращались к нам не только своими трудами, но еще и своими личностями. На этом сайте, так сказать, мы размещаем и их биографии, их фотографии, и, поскольку это такой особый сайт, фотографии их могил, их захоронений, вот этих некрополя российского научного зарубежья. И вот я вспомнила об этом сугубо потому, что Елена Антипова завещала себя похоронить рядом с тем своим учеником Дауном, которого ей удалось вырастить, поддержать и сделать абсолютно полноценным членом общества, и она завещала похоронить себя рядом с ним.
В Бразилии.
Да. Так что приглашаю. Я думаю, это будет интересно.
И на этом мы заканчиваем программу, посвященную российским ученым на чужбине. Моя собеседница Марина Юрьевна Сорокина готовит сейчас к выпуску очередные три части материалов для биобиблиографического словаря «Российское научное зарубежье». Уже вышли справочники о медиках, психологах и востоковедах. Теперь, в самое ближайшее время, ожидаются книги по естественным наукам, инженерным и юридическим. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.